Оригин очень горячий христианин. Он рано осиротел. Его отца казнили как христианина. И затем он пошел и жил в доме у одной престарелой христианской вдовы, женщины. Она его кормила. И ее дом, она была богатой женщиной, в ее доме постоянно жило несколько таких странников, христиан. Но она была женщина добрая, но, по правде говоря, не очень богословски образованная. И поэтому среди ее гостей, ее дома, был один сектант, гностик, пришедший из Сирии в Египет, а Ориген жил в Александрии. Так вот, когда Ориген узнал, что этот его сожитель является гностиком, Ориген после этого отказывался с ним садиться за один стол даже для обеда. И 3 года он жил в этом доме, ни разу он с ним вместе не молился и не ел. Тогда он как бы беседовал, ему было 16 лет всего лишь раньше. Тогда. И тогда он уже вот ощущал вот всю несовместимость христианства и оккультизма. А затем он стал проповедником. И ему надо было людям объяснить Евангелие на понятном для них языке. А это язык греческой философии. И Ориген тогда засел за изучение греческих философов. Именно для того, чтобы грамотно проповедовать Евангелие. И вот что произошло? У гностиков была такая идея, что человеческие души, они созданы, состоят из разными духами, разными богами. Гностический текст очень подробно все это описывает, сколько разных демонов делали разные души. Из идеи о том, что люди разны, люди бывают счастливые и несчастливые, гностики некоторые делали вывод о том, что разные боги создавали разных людей. Более того, у гностиков была такая идея, поскольку люди бывают рождаются несчастными, больными, из этого следует, что Бог, который создал их, да и вообще весь наш мир, это злой Бог. И Бог-творец – это сатана. И надо отказаться от этого Бога, отказаться от Библии, отказаться от почитания Бога-творца. А искать какого-то иного, неведомого Бога, который на нашей земле еще не появлялся, не открывался. Разве что немножко через Христа он стал известен. И вот Ориген защищает Ветхий Завет. Он защищает Бога Ветхого Завета, защищает Творца. И поясняет так, не Бог виноват в том, что мы разные. Не Бог виноват в том, что мы несчастны. Бог создал всех одинаково счастливыми и равными. Но затем некоторые из этих изначально чистых душ, они отвернулись от Бога и начали отпадать от Него, падать. И из таких падших душ состоит наше человечество. И мы оказываемся разными именно потому, что мы уже воплощались в других мирах, и поэтому наша жизнь в этом мире зависит от нашей жизни в прошлом мире. Значит, я чуть-чуть позже к этой идее вернусь. Но я хочу обратить ваше внимание на то, зачем Ориген это говорит. Он это говорит в полемике с оккультистами, в полемике с гностиками, защищая христианство. Бог не виноват. Виноваты мы сами в наших прежних жизнях. И даже в этой книге о началах Ориген понимает переселение душ совершенно иначе, чем современные оккультисты. Я бы это выразил так. Ориген верит в реинкарнацию и отрицает переселение душ. Такая странная формулировка. Поясню. С точки зрения Оригена, Бог творит один мир после другого мира. Вот есть наша Вселенная. Она когда-то началась. До нее Бог создал другую Вселенную, до нее другую. С точки зрения Оригена, наша Вселенная последняя. Больше никаких жизней не будет. Христос пришел в конец веков, в конец миров. Это Ориген прекрасно понимает, он христианин. А вот до этого были разные другие миры. Так вот, душа, которая жила в одном мире, в следующий раз воплощается в другом мире в соответствии с заслугами прежней жизни. Согласно Оригену, нельзя воплотиться дважды в одном и том же мире. Поэтому Ориген прямо пишет, что нельзя говорить, что Иоанн это перевоплотившийся Илия. Это прямые слова Оригена из его комментариев на Евангелие от Иоанна. Но, тем не менее, оставим сейчас Оригена. Ориген – это не голос, далеко не всегда голос Церкви. И полемика с оригеновскими идеями начинается уже в конце IV века. О, простите, еще один тезис надо сказать. Оригена не преследовали за его взгляды. Есть прямая ложь, я настаиваю на этой фразе, ложь Николая Рериха и Елены Рерих, когда они заявляют, что Христа за проповедь преследования душ церковники преследовали и даже бросили в тюрьму. У Николая Рериха есть статья «Адамант», где он пишет об Оригене. Так вот, это ложь. Ориген жил в III веке, когда христиан самих казнили. Даже при всем желании христиане никого не могли бросить в тюрьму, ибо сами по большей части там сидели, по тюрьмам. Во-вторых, Ориген действительно был лишен сана. Действительно был собор, осудивший Оригена. Но за что? Там ни слова не было о взглядах Оригена. Оригена осудили за одну печальную ошибку его молодости. Это очень странная вещь. Ориген всегда понимал Евангелие аллегорически. Но однажды он его понял буквально. И прочитав слова Христа о том, что блаженны, оскопившие себя ради Царствия Небесного, Ориген кастрировал себя. Позднее епископы, которого этого не знали, не египетские епископы, а в Палестине, посвятили Оригена в священники. Когда об этом стало известно в Александрии, собрался собор, который лишь напомнил, тогда уже было правило, что священником может быть человек-инвалид, может быть одноглазый человек, хромой человек. Люди больные могут быть священниками, но скопцы священниками быть не могут. За одним исключением. Если человек рожден как евнух, изначально это как бы травма его, может быть священником. Если человека насильно кастрировали, может быть священником. Но если он сам это сделал, не может. Потому что, как однажды Василий Великий об этом сказал, этих людей воздержанными сделало железо, а не их воля, не их подвиг. А во втором веке еще Минуций Феликс, христианский писатель замечательный, тоже, кстати говоря, противник идеи преследования душ, он очень ехидно по этому поводу заметил. Если бы Бог хотел, чтобы мы были кастратами, он такими бы нас и создал. Так вот, апостольские правила четко запрещают, канонические апостольские правила. Евнух не может быть священником. Ориген им стал. И вот за это его лишают сана. Но никаких идейных обвинений не было. Ориген уехал из Александрии в Палестину, и там спокойно проповедовал, служил, там епископа его приняли. Он был в большом почете. Более того, епископ Димитрий, который осудил его в Александрии, умер через год. И египетским патриархом был избран ученик Оригена, Геракл. Так что опять никаких, если бы Оригена обвинили в ереси, его ученика не избрали бы епископом. Так что это все сказки насчет того, что церковь преследовала Оригена при его жизни. А потом начинается полемика с некоторыми взглядами Оригена. Венчается она в VI веке. И здесь еще одна сказка. Не осуждал Пятый Вселенский собор идеи преследования душ. Не осуждал и не обсуждал. Идеи Оригена осуждены поместным Константинопольским собором 543 года, а не Вселенским собором 553 года. Но и в тех документах, которые там есть, в анафемах 543 года, нет осуждения идеи переселения душ. Нету. Там осуждается только идея предсуществования души, то есть идея о том, что душа существует раньше тела, а потом вселяется в это тело. Впервые переселение душ осуждается на Константинопольском соборе 1082 года, в XI веке. Собор на Иоанна Итала. Это означает, что только в XI веке появился человек, который называл себя христианином и при этом верил в реинкарнацию. Скобку заметим. Иоанн Итал притворялся христианином. Он был учеником у одного еврея-талмудиста. И от еврея заимствовал эти идеи. И у Иоанна Итала был план государственного переворота. Прийти к власти и заменить христианство язычеством. Там, у Плефона такой же план, таких некоторых людей, которых называют византийскими гуманистами. И вот был собор, который эти идеи осудил. Иоанн Итал, кстати говоря, покаялся потом и воссоединился с церковью. В VI веке даже еретики, даже те, кто именовали себя оригенистами, не исповедовали переселение душ. Не было этого. А в 553 году на Пятом Сынском соборе произошло вот что. Подробности вы можете посмотреть в книге Карташова «Вселенские соборы». Там он эту историю рассказывает. Вселенский собор – это очень сложный механизм. Сотни епископов из самых разных городов должны добраться. И не на самолетах, на лошадях, на кораблях, чуть ли не пешком. И естественно, что эти путешествия занимали целые месяцы и недели, и епископы собирались потихоньку. Ну и представьте себе. Я император. Я созываю Вселенский собор. Епископы приходят в город, живут здесь. Сотни человек со своей свитой, сопровождающими священниками, монахами, богословами. Их всех где-то надо поселить, их надо кормить, их надо содержать. Для казны ущерб довольно-таки чувствительный, надо заметить. И что же, они просто будут там жить, и они собираются, а кворума нету. Ну нет кворума, еще не все подъехали. Кого-то шторм задержал, на кого-то разбойники по дороге напали, там задержали, требуют выкупа и так далее. Так вот, для того, чтобы епископы эти не бездельничали, император Юстиниан собрал тех, которые уже собрались, и говорит им: вот, дорогие отцы, прежде чем откроется Вселенский собор, я предлагаю вам, обсудите несколько частных проблем. Вот вы там сами решите. Это частные проблемы, не имеющие вероучительного значения, но частные проблемы церковной жизни. И тогда обсудили вопрос о действиях учеников Оригена в Палестине, где они только что убили патриарха, между делом. Ну вот, устроили там бунт и так далее. И вот эту частную палестинскую проблему ересь оригенистов в нескольких палестинских монастырях обсуждал Константинопольский собор 553 года, не будучи еще вселенским, до официального открытия. А Вселенский собор просто принял это к сведению. И позднее ошиблись историки, которые деяния частного соборного совещания 553 года подшили к актам Вселенского собора 553 года. Что это означает? Только Вселенский собор имеет право на пересмотр вероучения. То, что Оригеном занялся не Вселенский собор, а частное собрание епископов, означает, что никакого пересмотра вероучения не было. Да, пересмотр вероучения вообще невозможен. Процедура Вселенских соборов очень проста. Ставится вопрос: вот так мы это понимаем или вот так понимаем? И идет опрос епископов. Каждый епископ, начиная с младшего, встает и говорит: «Моя церковь, моя область, мой народ верует так». Следующий встает, тоже говорит: «Моя область верует так». Там нет даже особых дискуссий, и тем более епископ имеет право, и собор имеет право утверждать только то, что было раньше. Ни один, даже Вселенский собор, не имеет права менять вероучение. 3 года назад в Москве проходил архиерейский собор, на котором, вот если кто из вас помнит, обсуждался украинский вопрос, и там просили митрополита Филарета уйти в отставку, уйти на покой. А митрополит Филарет приехал требовать автокефалии для украинской церкви, отделения от Москвы. Так вот, я был свидетелем просто, как вставали один за другим украинские епископы и говорили: «Дорогие братья, отцы, умоляем вас, не давайте нам независимости. Не давайте. Потому что настроения моей паствы такие, что они хотят быть с Москвой. Скажем, вот я львовский епископ на Западной Украине. Там русских ненавидят. И поэтому все, кто ненавидит русских, давно ушли из моей церкви куниат. А те немногие, что остались у меня, они любят Россию. И если я теперь к ним вернусь и скажу, что мы от России отделились, они меня предателем назовут. Встает епископ из Донецка и говорит, а у меня восточная Украина. У нас столько семейных и всяких связей с Россией. Люди говорят, для нас хоть единство церкви, это последняя ниточка, которая осталась, связывает нас с Россией. Мы не хотим отделяться. И буквально его следующий текст. Да вы поймите, отцы, если я сейчас вернусь к себе в Донецк и объявлю в соборе, что вот, дорогие братья и сестры, теперь мы отделились от Москвы, так меня вперед ногами из храма вынесут. Тут же моя же паства меня выгонит вон из храма. Так то же самое было в древности. Вы можете себе представить? До Пятого Вселенского собора все верят в переселение душ. Прошел Пятый Вселенский собор. Епископ возвращается из Константинополя, собирает паству и говорит, дорогие братья и сестры, мы вам раньше рассказывали, что вы будете много-много раз жить. Так нет, мы тут посвящались и решили, не будете. Ну, немыслимо это совершенно. Вот. Так что это все такой огромный клубок мифов, который создается рериховцами и который рассеивается при нормальном научном добросовестном анализе. Вот. Итак, по вопросу о том, есть переселение душ или нет, православное богословие отвечает положительно. Да, товарищи, переселения душ нет. Читала, что моя душа перешла ко мне от человека, жившего в 13 веке. Чем же она была до 19-го? Ну, это вопрос не ко мне, понимаете? Вот. Очень часто людей в состоянии гипноза, транса, и они начинают вспоминать то, что было якобы с ними раньше в прежних жизнях. Помнится, я была английской королевой. Слушайте, хоть бы кто-нибудь вспомнил. Однажды помню, когда я был крепостным. Нет, все графьями помнят себя. Крепостных не было. Ну ладно. Так вот, ну вспоминает человек чего-то. Так, по моему убеждению, это не воспоминание, идущее из глубины моей души. Все объясняется гораздо более грубо. Во-первых, у каждого из нас есть ангел-хранитель. Но кроме ангела-хранителя, увы, есть и некие темные духи, которые также сопровождают человека всю его жизнь. Так вот, тот товарищ, который стоит за левым плечом моим, вот, и внимательно контролирует мое поведение, он немножко старше меня. Так, слегка. Он был создан Богом в начале творения мира, как весь ангельский мир. И я для него не первый клиент. Он до меня искушал многих. И поэтому он великолепно помнит подробности биографии предыдущих своих пациентов. И в случае чего шепнуть их мне на ушко для него не составляет труда. Вопрос только в одном. Как сделать так, чтобы я стал восприимчив к этому шепоту из-за левого плеча? Ну, а здесь, пожалуйста, пропаганда к его услугам. Погрузись в транс, расслабься, ничего не контролируй, помедитируй, раскрой свою душу и все флаги в гости к нам. Все голоса Вселенной звучите в моем сердце. Это радикальная разница между индийским, вообще восточным путем медитации и православным. Православный путь духовного делания – это трезвение. Святой преподобный Антоний Великий так говорит, главное добродетель монаха – это трезвость. Трезвость не в смысле одержания от пьянства, трезвение – умение различать духов. Контроль, полный контроль каждого движения своего сердца, движения своего ума. И когда что-то входит в твою душу, спрашивай паспортные данные. Ты кто? Вот не забывайте, великий вопрос к почтальону Печкину. Ты кто? Понимаете, как великий вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин учил нас? В политике важно задавать вопрос, кому это выгодно? Вот так и в духовной жизни, совершенно точно так же. Вселяется к вам вдруг откуда-то там, из глубины подсознания, извне кто-то вам сказал, некий помысл. А не пойти ли мне старуху-проценщицу зарезать? Мысль-то красивая. Красивая мысль. Оригинальная. Вот. по-своему филантропическая. Вот, у Раскольникова это так, по крайней мере. Так вот, ты ее поймай, эту мыслю, посмотри ей в глазки и спроси, ты от кого, милая? Кто тебя сюда послал? Спросить это очень просто. Представьте себе, что я это сделаю. Вопрос. Аплодисменты раздадутся из-за правого плеча или из-за левого? Если я это сделаю, от этого я стану ближе к Христу, к распятому голгофскому страдальцу или к тем, кто распял Христа? Если я пойду и старушку молотком по голове. Это согласуется со званием ученика Христова или нет? Ну а дальше ты понял, что на самом деле эта мысль пришла не от Бога, не от Христа. Что с ней надо сделать? Перестать быть вежливым. И сказать, пошел вон. Отойди от меня, сатана, Христос говорит, помните? Когда Петр предлагает ему, откажись от распятия, давай там, поживем тихо, мирно. Христос очень гневно говорит, отойди от меня, сатана. Человеку дана способность гневаться. Великий Божий дар. Гнев – это реакция отторжения от моей души. Чего-то, с чем я не хочу иметь дело. Так вот, поэтому путь православного трезвения – это путь анализа тех веяний, которые приходят к нам, их отбор, разбор и отталкивание того, что Христу не соответствует. Напротив, путь восточной медитации – это стирание, отключение самосознания, отключение самоконтроля, растворение во всех космических влияниях. И поэтому, с точки зрения православной, это предельно опасный путь. Потому что могут прийти гости, которые совсем не человеколюбивы. И они тебе такого понаскажут о твоей прежней графской жизни. Христос говорит, много имею сказать вам, но не можете вместить. Означает ли это, что Христос предал нам неполное знание о законах Божьих, в том числе о реинкарнации? Видите ли, тот же Христос говорит и нечто другое, что я ничего не говорил в тайне. В Евангелии от Иоанна, прямой я ничего не говорю в тайне. Более того, Христос говорит, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот. Но при этом я согласен. Действительно, Христос говорит, что не все вы можете вместить. Христос это говорит апостолам во время своей земной жизни, до своего воскресения. Апостолы не все были способны вместить. Но потом, после воскресения, в промежуток между воскресением и вознесением, Христос, согласно книге Деяний апостольских, согласно Евангелиям, рассказывал апостолам о тайнах Царствия Божия. А вот что им рассказывал, Евангелие не пишет. И поэтому, действительно, я совершенно согласен, не все то, что сделал Христос для нас, записано в Евангелиях. Что же тогда осталось незаписанным в Евангелиях? Те, кого это интересует, в фойе могут приобрести мою книгу «Традиция, догмат, обряд». Там я на этот вопрос отвечаю. Но есть еще вот что. Помните, что мы встретились с поврежденной мозаикой. Вот была мозаичная икона. Получилось так, что часть стены обвалилась. И только половина рисунка осталась. Вы реставратор, вы хотите восстановить полностью. Это означает, что вы должны очень внимательно посмотреть за стилем этой иконы, логикой ее композиции. Потому что, ну, конечно, вот смотрите, есть половина иконы. Половинка вот так прошла, и мы видим, что здесь лик Христа, который держит в руках чашу. Что в другой половине должно быть? Рука Христа, которая держит хлеб. Вполне понятно. Это логично. А можно, конечно, подумать иначе, что, вы знаете, вот в правой половине Христос, который держит чашу, а в левой половине, наверное, была какая-нибудь летающая корова в стиле Марка Шагала. Церковникам это не понравилось, и поэтому они это сбили. Вот это и есть логика таких людей, которые вот мыслят так, как в этой записке есть. Значит, хорошо, давайте с вами представим, что действительно была идея реинкарнации в Новом Завете. Попробуем ее туда вставить и посмотрим, а аллергии не получится? Не возникли такие напряжения в тексте, которые разрушают все? Ну, в качестве одного примера я приведу. У рериховцев принято считать, что слово «Христос» означает «посвященный», а точнее говоря, «мое высшее я». Вот слово «Бог» означает «мое высшее я». трансцендентного Бога никакого нет, но Бог – это вершина моей души. И вот, согласно их мнению, именно об этом и говорил Христос. Я очень советую вам, согласитесь с этой идеей. Придя к себе домой, на 10 минут согласитесь. Возьмите Евангелие, возьмите послание апостола Павла, апостол Павел посвященный, и попробуйте переписать от руки хотя бы одно из его посланий. Каждый раз вместо слова «Бог» или вместо слова «Христос» вставляя слова «Мое высшее Я». Вот такой триллер у вас получится. То же самое с реинкарнацией. Ведь идея реинкарнации тесно связана с такими идеями, как карма, например. Автоматическое воздаяние. Спрашивается, если Христос говорит распятому разбойнику, ныне будешь со мною в раю, разве может быть здесь карма? Это убийца. А ему говорится, ныне будешь со мною в раю. Христос отпускает грехи, проповедует прощение. Понимаете, в этом величайшая радость Нового Завета. Что вместо автоматического воздаяния люди могут быть прощены. Вот этой радости, радости любви, оккультисты не пережили. И поэтому не понимают они именно новизны Евангелия. Спрашивают, зачем рерихи проповедуют переселение душ? Ну, ответ очень простой. Для того, чтобы привестить людей этой идеей и посеять в умах недоверие к церкви. Рерихи – это масоны. Совершенно официально, как вы понимаете, есть документы, они опубликованы в оккультных изданиях, скажем, Елена Петровна Блаватская, например, масон 33-й степени. Если вы найдете книгу «Собрание писем Блаватской», в Москве издана в прошлом году, оккультистическим теософским обществом, там опубликован масонский диплом Блаватской, посвященный 33-й степени. Константин Рерих, сын Николая Константиновича, был членом ордена Розенкрейцеров, членом масонского движения. В прошлом году проходила выставка, сколько там, 150 лет истории розенкрейцеров в России, в библиотеке иностранной литературы в Москве. Там демонстрировалась орденская звезда Константина Рериха. Николай Рерих, значит, он волчонок, сын масона. Его масонская кличка Фуяма, то есть его масонское имя Фуяма. С 1916 года он уже и сам масон, это как минимум 16 года, по вот моей информации. То же самое Елена Ивановна Рерих. Там же в масонских ложах были Безент, Штайнер, Лидбитер и так далее. Вот. Значит, что это означает? Что это люди, которые изначально работали в рамках радикально антихристианской, антицерковной идеологии. Масонство – это жидовство для непосвященных. То есть это каббалистика. Ну, понимаете, ну нельзя прямо каббалистику проповедовать не евреям. Поэтому ее маскируют под какие-то более такие светские варианты. Вот масонство это по всем. Я чисто философски говорю, я не говорю сейчас о заговорах жидомасонских или еще о чем-то. Просто я работал с текстами. Вот тексты, скажем, посмотрите «Тайную доктрину». На какие книги ссылается Блаватская? В основном это издания масонов. Масонские каббалистические книги. Когда я занялся изучением учения Рерихов, я заметил, что они говорят о том, что мы синтез всех религий. Мы отовсюду взяли добро. Дело в том, что я действительно, как бы, у меня вот несколько служений. С одной стороны, я вроде бы православный богослов, диакон православной церкви. Но по первому образованию своему и по месту работы до сих пор я историк религии. И вот передо мной стал профессиональный вопрос. Когда я прихожу в гости к какую-нибудь семью, а там родился ребеночек. Мне, например, очень интересно посмотреть. Каждому из нас, наверное, на кого ребенок больше похож. Это папин сыночек или мамин. И вот смотрим, а глазки чьи, а губки чьи, а носик чей. И то есть я задал вопрос, на какую, если это синтез, плод всех религий мира, все-таки кто попал, на кого похоже больше всего? То есть на какую из религиозных традиций, раньше известных в истории человечества, похоже учение Рерихов. Откуда они заимствовали больше всего? На какую традицию они ссылаются максимально доброжелательно? Что ни Блаватская, ни Рерихи не критикуют? А ты оказался один каббалистику. Христианство они готовы ругать, буддизм готовы ругать, индуизм готовы ругать. их идеи равно искажают. Просто профессионально могу сказать, что учение рерихов – это такая же профанация буддизма, ровно в той же мере в какой-то профанации христианства. Но Каббала для них – это величайший источник. Вот поэтому как бы, к их деятельности вполне понятны здесь акценты. Они изначально исходят из целостного антихристианского каббалистического миропонимания. Но в это миропонимание они людей пробуют ввести постепенно. Согласитесь, если к людям прийти и прямо им сказать, Люцифер есть духовный отец человечества. Люцифер есть единственный Бог, проявленный на земном плане. Как вы думаете, пойдут за ними интеллигенции? Не пойдет. А я процитировал прямые слова Елены Петровны Блаватской. Но это во втором томе «Тайны доктрины». Это сначала вы 1500 страниц прочитаете, чтобы потом до этой главы добраться. Так что поэтому это действительно сатанизм, но тонко замаскированный, из тактических целей.